книгу «Деяния апостолов». И мы сегодня будем заканчивать с вами первую главу. Так это очень неспешно получается. Вот, ну уж, что ж тут поделаешь. Раз взялся за гуж, не говори, что не идешь, и как научен, так и поступай. Так и в Библии написано: кто до чего достиг, тот на том и стой. Мы до этого с вами рассматривали первую главу с точки зрения того, как автор книги «Деяния апостолов» Лука выступает в данном случае как замечательный учитель, который, написав одну книгу и оставив место для продолжения, это продолжение написал. Вот. И затем мы видим, как ученики Иисуса Христа провожают Иисуса Христа, который возносится на небо, и им являются два ангела, которые говорят: «Мужи израильские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, который вознесся, таким же образом и вернется к вам». И мы размышляли на эту тему, что Иисус Христос даже вот через этих двух ангелов пытается обратить внимание, даже не внимание, а обратить мысли, перевернуть образ мыслей своих учеников к тому, чтобы они правильно понимали, что такое Царство Небесное и как оно достигается. И вот это последнее напоминание им, которое было сделано как раз сразу после вознесения Иисуса Христа, о том, что Он вернется. Он вернется, то есть, чтобы люди были к этому всегда готовы. И теперь мы будем с вами, естественно, идти дальше и размышлять над Божьим Словом, над тем, что сказано в книге «Деяния апостола», дальше. Перед этим я немножечко размышлял о том, что в человеческом обществе люди так условно делятся по отношению друг к другу, ну, на три категории, грубо говоря. Я вспоминаю, как вот в школе у нас были такие какие-то выдающиеся лидеры, с которыми общаться было за честь. Если ты с ним дружишь, то ты вроде как и тоже в лучах его славы. Вот. И были, наоборот, такие, которых мы, в общем-то, недолюбливали, презирали где-то так в душе. Вот. С ними общаться чести-то не было. Вот. Они так выделялись, отделялись от нас, ну, какими-то своими другими особенностями, тем, чего не было у нас. Да? Например, там какая-то физическая недостаточность, недостаток какой-то был. Или человек явно там интеллект был ниже, чем у нас, например. Это сразу его так от нас отдаляло. Либо он не хотел участвовать в наших каких-то там бестолковых проступках. И, конечно, он тогда, если он не в нашей компании, значит, к нему и презрение, да? Вот. Ну, а остальные – это какая-то такая вот средняя масса, я бы сказал, которая не является такими яркими личностями и в то же время не является вот такими изгоями. Что интересно, и вот такой принцип, он как бы везде присутствует. Мне почему-то вспомнилась ситуация с группой «Битлз», которая была в свое время очень популярна, и сейчас еще на слуху, многие и музыку любят, и слушают до сих пор. Вот. Я вспоминаю, как у них проходит концерт. Это такие безусловные кумиры молодежи. Молодежь у них на концерте, ну просто, вот, я не знаю, Бога так не будут встречать, как их. Естественно, были люди среди той же молодежи, которые и не воспринимали эту музыку, и они уже были изгоями. То есть их считали, ну, просто недоросшими до этого, недоразвитыми какими-то, ущербными людьми. Вот. Ну, остальная масса, она такая средненькая. Вот Битлз, вот те, которые их не понимают, соответственно, они никчемные люди. И вот средняя масса, которая, ну, в той или иной степени приветствует эту музыку. И что интересно, у учеников Иисуса Христа не так. У них нету одной прослойки, которая вот здесь есть. У них нет вот этой массы такой средней. То есть это люди, которые имеют либо вечную славу, либо вечный позор. И вот дальше мы увидим этому подтверждение в тексте Библии. Среди тех, кто имеет вечную славу, подавляющее большинство учеников Иисуса Христа, его последователей, тех людей, которые называют себя христианами и по факту ими являются, есть небольшое количество, которые сами себя обрекают на вечный позор. Ну, вот, например, мы в книге, во втором послании к Тимофею, в 4 главе, 10 стих читаем. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». И ушел в Фессалонику, пошел в Фессалонику. То есть он возлюбил нынешний век. Он был рядом с апостолом Павлом, был его помощником, но соблазнов было много. В Римской империи в ту пору их было, ну, конечно, меньше, чем сейчас в нашем обществе, но они были тоже очень сильные, они тоже влекли. И этот человек соблазнился и отошел от Иисуса Христа. Отошел от апостола Павла, соответственно, и от Иисуса Христа. Я не говорю о каких-то таких временных падениях, которые бывают у христиан, которые, в чем-то споткнувшись, опять встают и опять начинают следовать за Христом. И давайте теперь обратимся к тексту. Начнем читать с 12 стиха и до конца 1 главы. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова». Я читаю по версии синодального перевода. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. И в те же дни Петр, встав посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля та, на отечественном их наречии, названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия. И помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили они жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. Итак, как вот я сказал, учеников Иисуса Христа сопровождает либо вечный позор, либо вечная слава, если они отходят от этого ученичества. Но что же отличает героев веры вот, от сынов погибели? Что же отличает? На основании этого текста вот я нашел таких 5 признаков. Во-первых, их отличает то, что ученики Иисуса Христа, те, которые эту веру сохраняют, они стараются точно исполнить то, что велит Господь. Мы помним, что в предыдущих стихах Иисус Христос говорит им: «Находитесь в Иерусалиме и ждите, когда я пошлю вам Святой Дух». И они точно это исполнили. Они вернулись в Иерусалим, и, как мы видим из первого стиха, из второго, они пребывали в определенной горнице. Кстати говоря, некоторые считают, что это как раз то место, эта горница, где и собиралась первая Иерусалимская церковь. Вот. И ждали. Просто спокойно ждали. Не написано, сколько они ждали. Там 2 дня это было, или месяц, или там еще больше. Они терпеливо, добросовестно ждали. Уже не ходили они рыбу ловить, как раньше. Вот. Но повеление Христа они точно исполняли. Более того, когда Петр встал, он сказал, что написано в псалмах: «Достоинство его да примет другой». То есть они знали Писание, они знали повеление Господа о том, что поскольку у них сейчас как бы нехватка одного апостола, то надо его выбрать. Они посчитали, что это правильно, что Господь их к этому побуждает через этот псалом, и они это все сделали. То есть мы видим такое стремление в точности исполнять то, что Господь им повелевает. Божьи повеления могут быть личные, которые обращены вот прямо ко мне. То есть я понимаю, что Господь говорит лично мне. Через какие-то обстоятельства. Иногда прям голос его я слышу. Иногда я что-то через других людей для себя открываю. Мы вот в этом лагере, например, с Алексеем Дроздовым, вставая пораньше, читая Библию, друг с другом делились, что Господь открывает. Удивительное открытие. В лагерях частенько так бывает. Это вы вроде бы время свое жертвуешь для этого, потому что и так недосып идет. А чтобы Библию-то почитать, надо еще раньше вставать. И ты же не на 5 минут встанешь раньше, что ты за 5 минут прочитаешь. Уж минимум на полчаса надо вставать раньше. Но это очень благословенное время, потому что начинаешь понимать то, чего раньше как-то вроде и читал, но не понимаешь. И с другой стороны, эти повеления Божьи бывают такие общие, которые написаны прямо непосредственно в Библии. Ты читаешь, там сказано, вот люди должны жить вот так, вы должны поступать так. Конкретно относится ко всем. Вот. И это надо учитывать, что мы с вами и Библию должны хорошо знать, то есть чтобы знать вот эти все общие повеления, и в то же время должны быть чуткими к этому голосу, который лично ко мне говорит. Еще интересно, смотрите, вот то, что сказал Петр, приведя цитату из псалмов, опять нас обращает к тому, что то, что написано в Библии, истина. Потому что в Иисусе Христе исполнились все пророчества, которые были написаны в Ветхом Завете о Мессии, о Христе. Все исполнились. Сомневаться не приходится, что это не тот, что ждать другого, как вот помните, Иоанн Креститель спрашивал, ты ли Христос или ждать нам другого? Ну посмотри, что в Библии написано, сходится или не сходится, потому что я могу прийти и сказать, о, я Христос. На каком основании? Ты знай Слово Божье и сверяй то, что происходит, с тем, что написано. Это место нам говорит о том, что истина это все. Это все истина. И даже те пророчества сбылись, которые, я думаю, многих приводили в недоумение. Например, помните, вот как описано в Ветхом Завете распятие Иисуса Христа у Исаии? Вплоть до... Ну, как будто вот сам Исаия стоял и все это смотрел. Я думаю, что когда он писал, он, наверное, тоже думал, что это тут такое, я пишу-то. Евнух едет и читает, а как что он был введен как агнец на заклание, да, и как перестригущим был безмолвен, и он тоже внедумевал, о ком это он говорит, о себе ли или еще о ком-то. Помните это место? И это приводило в недоумение, что это написано. И когда вот ты смотришь это через Иисуса Христа, ты начинаешь понимать, да, это то пророчество, которое сбылось. Это истина. Итак, те люди, которые являются учениками Иисуса Христа, которые имеют эту вечную славу, они стараются точно исполнить то, что велит Господь. Вот он сказал так, сделай так. Не добавляй там что-то от себя. И не пытайся по-другому это сделать, как вот когда-то Саул. Далее. Для того, чтобы это исполнить, ученики Иисуса Христа стараются познать эту волю. Мы вот читаем, опять же, в 14 стихе, что все они единодушно пребывали в молитве и молении. То есть это не то, что там они, ну, как многие христиане, утречком встал, помолился, перед едой, если не забыл, помолился, и на ночь глядя, если сил хватает, помолился. Они пребывали в молитве и молении, пребывали, то есть это постоянно их было состояние. Здорово, мне это нравится. Конечно, для этого тяжеловато в наше время выделять достаточно времени. Им было немножко проще, потому что им не приходилось ходить там на работу. Хотя другие, с другой стороны, тоже дела-то были. Кто-то же пищу-то им готовил, правильно? Вот. Ну, были какие-то дела, которые тоже приходилось делать, но именно автор особенно на это внимание обращает, что они пребывали вот в этом молитве и молении. Это очень характерно для церкви того времени. И они не торопятся принимать решения, не подняв, не постигнув волю Иисуса Христа. Мне по этому поводу вспоминается наш благословенный брат, который у нас в церкви был, Геннадий Кречин, который квартиру хотел получить, и он молился. Он не собирался там каким-то... Давай-ка вот здесь вот купим. Когда он понимал то, что да, это воля Господа, вот он так и поступал. То есть это отличает христиан, которые наследуют вечную славу, что они стараются усиленно познать эту волю. И обратите внимание, что некоторые толкователи этого места сомневаются, правильно ли христиане того времени, вот эта первая церковь, избрала этого Матфея. Там же был жребий брошен, да? Ну вот я прочитал в одном толковании, как жребий бросался, это интересно. Вот у нас как, орел и решка, тыца. Я говорю орел, ты говоришь решка. Что выпало сверху, да, то ты кто-то победил. У них не так. У них там, например, если там два было фигуранта, то бралось два камешка, помечалось, это твой, это твой. Если больше, то каждому по камешку засовывалось это в кувшин, и его трясли. Когда один камешек выпадет чей-то, вот, значит, тот и избран Богом. Вот что-то, скорее всего, в ту пору так и с ними произошло тоже. Я слышал такое толкование, что, дескать, они поторопились, что Господь предизбрал Павла, да, и вот он должен был быть этим 12-м апостолом вместо Иуды. Но практика церкви, анализ практики церкви показывает, что к Павлу особое отношение. Даже вот у тех же православных, которые, в принципе, издревле уже ведут вот эту традицию, изображается 12 апостолов, в числе которых есть Матфей. А Павел стоит особо. И еще вот мои мысли в подтверждение того, что они правильно поступили. Вот мы обращаемся к тексту, и из него получаем информацию. Во-первых, перед этим, как мы только что прочитали, они пребывали единодушно в молитве. Они не с бухты-барахты это решили. Во-вторых, это была инициатива кого? Петра. Он встал и сказал так, да? И, ну, это уже заслуживает какого-то авторитетного отношения, потому что это столб, на котором Иисус Христос основал церковь свою. Собрались практически все ученики, 120 человек. Люди тоже непростые. Это те люди, которые почти постоянно ходили с Иисусом Христом. И никто из них не воспротивился этому. Дальше. Мы из контекста нигде не видим, что автор, Господь через этого автора, как-то отрицательно к этому относится. Ни здесь, ни далее, нигде не говорится, что напрасно они, или хотя бы тень какая-то сомнения, что напрасно они выбрали этого Матфея. Даже несмотря на то, что я дальше не нашел, чтобы Матфей снова появлялся. Но и многие не появляются. Вот они перечислены, да, а что они конкретно сделали, не сказано. В принципе, мы с вами изучали, значит, на самой первой моей проповеди на книгу «Деяния апостолов», что одна из целей апостола, не апостола, простите, автора этой книги, Луки, показать, как Бог действует, как вот эта церковь, возникнув на окраине где-то вселенной, да, распространилась по всему миру. И не было его задачей документально показать, как каждый из апостолов потрудился. Вот его целью было показать, как из Иерусалима, какой-то такой второстепенной провинции Иудеи, благая весть дошла до Рима. И, в принципе, на этом повествование заканчивается, книги «Деяния апостолов». Далее. Мы, опять же, не видим никаких отрицательных последствий, что в результате могли быть. Нигде не видим, что что-то там потом произошло не так. И более того, что меня еще больше утверждает в мысли того, что они, в принципе, поступили в соответствии с Божьей волей, обратите внимание, что следующая глава, вторая, начинается с чего? С того, что Дух Святой сошел. То есть вот как бы они там пребывали в молитве, они избрали 12-го апостола вместо Иуды, то есть возникла как бы полнота некая. Исходит Дух Святой. Еще о чем хочется сказать в этом месте, о том, что и само понятие апостолы тоже, ну, такое, ну, не совсем четкое, скажем так. Мы видим несколько мест в Писании, где говорится о высших апостолах. в частности, апостол Павел говорит о высших апостолах. И мы понимаем, что он говорит о 12 этих. Кстати говоря, это еще подтверждает мою мысль о том, что как раз-таки Матфея правильно избрали. Иначе бы Павел не говорил о высших апостолах, он бы себя, наверное, к ним причислял. Вот. Но он так не говорит. 12 апостолов – это те, которые перечисляются в Евангелии от Матфея, которых я прочитал. И, кстати говоря, хочу сказать, что один из этих апостолов, который назван Иуда, брат Иакова, во-первых, не факт, что это брат, потому что в данном случае в греческом оригинале используется слово, которое можно перевести, вот как, например, по-русски сказали бы там, ну, Петровичев, например, да? И попробуй сообразить, это Петровичев – это брат или сын? Да, чаще все-таки мы когда говорим «ты чей?», да? Я там Ванин там, или Машин, да? Мы имеем в виду, что сын все-таки, а не брат. И в современных переводах я видел, только встречается сын. И потом это как раз и есть тот, которого в Евангелии называют Леввей, прозванный Фаддей. Вот толкователи считают, что этот Иуда, сын Иакова, как раз вот Левей и Фаддей есть, потому что все остальные апостолы один к одному соответствуют тем, которые записаны в Евангелиях. Вот, кроме того, апостолами же называются, то есть вот эти 12 – это высшие апостолы, но апостолами же называются и другие люди, те люди, которых Господь сам избирает и на что-то посылает. Так, например, апостолами названы Павел и Варнава, когда Господь их отделил. Помните, есть такое место, в дальнейшем будем проходить, для выполнения своей миссии. Они тоже называются апостолами. Апостолами же называются же и... Сейчас я найду. Те, кто написали два послания, послание Иакова, его считают написавшим как раз-таки Иаков, брат Иакова, брата Иисуса Христа, который не был в числе этих 12 избранных апостолов. И Иуду, не того, которого мы сейчас упоминали, опять же, брата Иисуса Христа. Вот эти два человека названы в Библии апостолами. То есть это письмо апостола Иакова, а это письмо апостола Иуды. Еще называют апостолами супружескую чету Андроника и Юнию. Это в Римлянах 16 главе 7 стихе. Они были сродниками, то есть родственниками Павла, и они были уважаемыми посланниками апостолами. Вот. И еще называют апостолом по этой же причине, то есть он был избран для какого-то служения. Епафродит. Он так назван в послании к Филиппийцам, 2 главе, 25 стихе. То есть всего набирается 12 плюс еще 6, 18. И более того, еще в одном месте мы читаем о том, что Господь Иисус Христос послал еще 70, а в другой версии 72 человека. Тоже написано, посылал их, то есть они тоже причисляются к апостолам. Но традиционно вот высшими называют вот эти 12. Вот. Это чтобы у нас с вами была ясность относительно того, кто такие апостолы и кого еще можно назвать апостолами. Вот. То есть вот все то, о чем мы размышляли, говорит о том, что никто никакой там ошибки не совершил, когда избрали они еще одного человека для того, чтобы он был причислен к 12 апостолам. Тем более сам апостол Павел называет их высшими апостолами. Представляете? Я думаю, что если бы Господь этому противился, он бы мог бы сделать что угодно. Он мог бы изменить образ мысли Петра. Он бы мог там брошенный жребий вообще там в пыль распылить или никогда бы он не вылетел бы из этого кувшина. То есть люди бы поняли, что так делать не надо. Что еще отличает вот этих людей, которые предназначены, как мне приятно осознавать, к вечной славе, это то, что они единодушны. Вот, братья и сестры, очень важное качество. Это то, чего зачастую не хватает и церквям даже Божьим. Вообще вот обратите внимание, что всяческие ссоры, конфликты, какое-то осуждение, особенно если это происходит за глаза, стремление к спорам, неуступчивость в этих спорах, это все признаки сынов погибели. Такие время от времени появляются в церкви, к сожалению. Так живет мир. В миру люди, я сколько наблюдаю, особенно в последнее время, неуступчивы. Вот идут два молодых человека, парень и девушка. Судя по всему, они состоят в браке невзаконном. Ну, вроде бы, если не в законном браке, их же ничто не связывает. Да? Ну, поссорились, разошлись. Они идут и конфликтуют. Он ей претензии высказывает, она ему претензии высказывает. Думаю, ну зачем вы друг за друга держитесь? Вас же ничто не связывает, у вас нет никакого единства. А они все равно друг за дружку держатся и при этом ругаются. И никто не хочет уступить. Нету этой тенденции. А на самом деле у христианина-то есть к этому стремление. Я даже, может быть, иной раз чувствую, что не прав. Но у меня стремление к миру. Если это не принципиально, если не касается какого-то там, на самом деле важного там, вопроса в богословии, я лучше уступлю. Ну пусть будет по-твоему, ну пусть не будет ссоры, пусть не будет конфликта, пусть будет мир. У сынов погибели внутри вот эта вот гордыня. И сатана-то не спал из-за того, что воспротивился. Он не захотел быть со всеми в единстве. И на небо-то вот этих бунтарей Господь уже назад не возьмет. Достаточно вот этого, который и сам не спал, и еще с собой прихватил ангелов, и людей сейчас сбивает. Единодушие – это то, что та же отличает вот этих людей, предназначенных к вечной славе. Четвертое. Всего-то я таких пять признаков насчитал. Ну, пятый можно было бы, наверное, со вторым объединить, но все-таки он как-то немножечко по-особенному стоит. Но сейчас пока четвертый. Эти люди, как мы видим, ведут праведный образ жизни. Это мы видим, обращаясь от противного, потому что в 18 стихе, говоря об Иуде, Петр говорит так, что он приобрел землю неправедной мздою. Он приобрел землю неправедной мздою. То есть какая-то у него там какие-то были деньги, и он сделал что-то нехорошее, в результате чего получил эти деньги. Ну, мы знаем за что, за предательство. За то, что он своего ученика предал верхушке правящей, за это получил деньги, ну и на эти денежки купил себе поле. В результате погиб. Так в Библии же написано. Просто вот в этом месте Петр об этом не говорит. Что он повесился, да. И здесь только говорится о том, что он не зринулся. Ну, как я представляю себе, и как тоже другие толкователи представляют, что он повесился, а потом то ли снимали его, то ли веревка порвалась, не знаем. Ну, упал он. И расселось чрево его, внутренности выпали наружу. Это, кстати, опять же исполнение пророчества, написанное в псалмах. «Живущий во мне Господь не позволяет мне жить неправильно. Я не могу брать взятки, не могу лгать. У меня нет стремления к корысти, к наживе. Образ жизни человека, который на самом деле следует за Христом и который предназначен к вечной славе, отражает того, кто в них живет, того, кто во мне живет». И сыны противления, они, конечно, как раз наоборот. Поскольку живущего в них вот этого Христа нету, то они поступают по своим похотям, по этой гордыне. И, к сожалению, их ждет ужасная вот эта участь. Возникает вопрос, почему так происходит? Но вы знаете, мне кажется, что почему Иуда предал Христа, а потом вместо того, чтобы предал, ну предатель ты, да? Живи себе. Пользуйся этими деньгами. Пошел и повесился. Замечательная была проповедь у Геннадия Савина. И рекомендую, кто ее не помнит или не слышал, к нам на наш сайт зайти, в проповедь обратиться и найти проповедь Геннадия Савина про Иуду. Замечательная проповедь. Одна из таких фундаментальнейших, которую надо бы каждому человеку хорошенько усвоить. Итак, ученики Иисуса Христа, предназначенные к вечной славе, ведут праведный образ жизни. И пятое, то, что я говорил, что я мог бы объединить со вторым пунктом. Какой у меня там второй пункт? Что мы усиленно стараемся познать волю Иисуса Христа. Но я особенно выделил, что они знают Христа воскресшего. Обратите внимание, как выбирался вот этот вот апостол 12-й. Критерии были такие, что он должен был изначально от момента крещения Иисуса Христа до момента вознесения быть с ними. То есть он должен был быть свидетелем того, что, во-первых, он был явлен через крещение, когда этот праздник мы отмечаем, Богоявление, да, когда Дух Святой спустился на Иисуса Христа. И таким образом впервые был Мессия явлен миру. И вплоть до самого конца, когда Иисус Христос, будучи распят, воскрес и вознесся. То есть эти люди знают Христа воскресшего. И я хотел бы на это обратить внимание. Вот мы сейчас не видим его перед собой, не были свидетелями тех событий, не были очевидцами, но все равно нас отличает то, что мы знаем Христа и Христа воскресшего. Недаром многие, в том числе Сергей Васильевич, любят говорить «Христос воскрес!» И мы с радостью подтверждаем «Воистину воскрес!» Почему? Не потому что так мы где-то слышали от кого-то там и так полагается сказать, а потому что мы в этом убеждены. Мы это знаем. У нас есть вот эта внутренняя уверенность. Это то, что дает мне живую веру в то, что и все вот это то, что Бог обещал, и со мной произойдет. И я буду воскрешен, и я буду на небе. Почему? Потому что так уже произошло. Иисус Христос, который был мертв, воскрес. И я воскрес, но Он так обещал. Итак, смотрите, это все произошло, в принципе, с апостолами. Здесь речь идет об апостольстве. Поэтому, вот, например, я могу сказать, ну а как же я? Я ж не апостол. Я ж пытаюсь тут обобщить, как проповедник, что это все ученики Иисуса Христа. Но тут-то речь об апостолах идет. Может быть, я как раз и являюсь этим середнячком, которого сам уже пытаюсь исключить из среды учеников Иисуса Христа, предназначенных к вечной славе. На этот вопрос Библия тоже дает ответ. Мы можем прочитать в первом послании к Коринфянам, 12 главе, 29 стих. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? И мы, конечно, говорим, нет, не все. А в предыдущем стихе говорится, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления. И 27 стих, замечательный, который как бы подводит итог этому, и всех объединяет в одно, и апостолов, и не апостолов, и вы – тело Христово, а порознь – члены. То есть апостолы – это не то, что что-то, знаете, вот особо, так сказать, стоящее, как там светофор какой-нибудь, а я человек, который мимо иду. Мы все вместе, и апостолы, и не апостолы, вот это тело. Мы все подчиняемся вот этим Божьим законам. Мы все его ученики. Мы все должны исполнять. И в той или иной степени исполняем его волю. И мы все предназначены вот к этой вечной славе. Если только, обратите внимание, сами себя не переведем в другую категорию. Категорию противников, которая предназначена уже к вечному этому позору. И я вот когда говорил об этом, мне как-то вот тяжело, думаю, проповедь. Надо говорить слово «позор», да? Но вот мне бы хотелось, чтобы мы об этом помнили. Больше, может быть, это предназначено для молодежи. Вот вспомните, например, подумайте о том, какая у нас ассоциация возникает, когда произносится, например, имя Адольф. Нехорошая ассоциация, потому что это имя связано с Гитлером. Да? Но имя Адольф носили многие-многие люди. И до сих пор еще называют этим Адольфом. Но у нас сразу отрицание Адольф. Да не буду я к нему даже подходить. Адольф, как так могли ребенка назвать Адольфом? Вот. Или, например, наверняка же есть люди, которые в той же Грузии носят фамилию Берия. Но мне сразу все так передергивает от того даже, что произносится такая фамилия. То есть эти люди, которые своей жизнью скомпрометировали это имя, эту фамилию, точно так же и именем Иуда называют сейчас людей, которые совершают самые нехорошие предательства. Да? Хотя мы же знаем, вот только что читали, что был-то Иуда и другой, и не один еще, которые жили праведной жизнью. Брат Иисуса Христа самого звался Иуда. И мы видим его в числе апостолов. Вот это надо помнить, что мы своей-то жизнью либо славим нашего Господа, славим свою фамилию, свою церковь, либо тоже тени на нее кидаем такую, что потом мы при одном слове о том, что Пермяков или Баптист, или Церковь Благая Весть, люди будут думать: о, нет, это что-то ужасное. Ну, чему же нас-то учит этот текст, братья и сестры? Ну, во-первых, он учит иметь единодушие в церкви. Мы должны следить за тем, что мы говорим и что делаем. Это очень важно, потому что бываем мы неосторожны. Я за собой это замечал тоже. Чего не брякнешь, а потом понимаешь, что зря сказал. Зря сказал. Лучше бы воздержаться. А бывает так, что ну, это и сознательно делаешь, да, а потом жалеешь. А бывает так, вот что-то разойдешься, расшалишься так, брякнешь и понимаешь, что ну, взял человека и обидел. Вот. Но есть возможности чаще всего эту ситуацию исправить. Вот во время лагеря, например, я, исполняя роль царя, купца там по-всячески крыл, что казна, мол, худеет, а купец-то тучнеет. Вижу, раз сказал второй раз, а потом купцу-то уже и не понравилось это. Вот. Ну, пришлось после лагеря идти извиняться. И после того, как я извинился, смотрю, он прям расцвел так, приятно ему стало, что я признал свои ошибки-то, осознал свой грех. Но не всегда это исправишь. Иной раз ты можешь что-то такое сказать или сделать, что соблазном послужит брату и сестре, и может и из церкви уйти. Вот я, к сожалению, наблюдал, как ну, некоторые позволяют себе нелестно отзываться и о пасторах. Вот, причем написано, если имеешь что-то на брата своего, подойди ему, скажи, наедине. Да? А это делалось так, что другим каким-то людям говорилось, членам церкви, и люди, к сожалению, не прерывали эту речь. Не говорили так: ну что ты мне-то говоришь? Пойди пастору скажи, если у тебя претензии к нему. Вот это, я думаю, очень важно понимать, хранить нас от этого, помогать друг другу, даже не допускать этого. И, знаете, начальствующих не надо поносить, но и служителей других тоже надо всячески поддерживать, потому что у нас бывает так, что вот я пассивен, а тут человек старается, старается, и мне как-то так неловко, потому что что ж я-то... Получается, ничего не зарабатываю, а он зарабатывает. Мне спокойней, когда я ничего не делаю, он ничего не делает. И вместо того, чтобы поддерживать этого человека, мы как-то начинаем его там палки в колеса вставлять, как-то подтрунивать над ним, и у него крылья опускаются. Надо вот всячески поддерживать людей, которые живут для Христа, которые всячески трудятся, и в молитвах за них заступаться, и как-то вот найти слово, время, подойти и сказать: Иришка, какая ты молодец, а? Вот какая ты, Иришка, на самом деле молодец, умничка. Я даже в лагере не хотел тебя привлекать к этому служению, хотя был уверен, что у тебя получится на 100% и во много раз лучше, чем у других. Но я думаю, ну пусть человек отдохнет. Пусть отдохнет. Но ты молодец на самом деле, умничка. Второе. Давайте будем мы с вами усердны в молитве, особенно совместной. У нас, к сожалению, вот нет такого времени, как... Ну, к сожалению или к счастью, разбоку смотрел, наверное, все-таки к счастью, какое было в первой церкви, когда они все вместе собрались, и не надо им было там особо куда-то ездить по полтора часа, а то и больше, в одну сторону на работу, потом столько же назад, потом измотан уже, придя поужинать, сразу лечь спать. Вот как вот в одном мультике говорил: у меня даже сил нет телевизор посмотреть. Да, слава Богу. А у нас с вами есть время, смотрите, когда. Во-первых, у нас есть в церкви молитвенные группы. Приходите на них. Приходите на эти молитвенные группы. Молитесь все вместе. Ну, это же Богу угодно, когда двое или трое собрались во имя Его помолиться. У нас с вами в церкви есть по пятницам молитва за неверующих родственников. Приходите на нее. Молитесь за неверующих родственников. У нас есть в церкви домашние группы. Но их мало, и подавляющее большинство членов церкви не находится в домашних группах. Это грустно, потому что это очень здорово, когда ячеечка такая еще собирается. Не только в четверг или только в воскресенье, а еще и среди недели для того, чтобы помолиться вместе, над словом поразмышлять, пообщаться, поддержать друг друга. В-третьих, я призываю вас усердно исполнять то служение, на которое поставил Господь. Нельзя охладевать в этом служении. У нас бывает так, что кто-то взялся сразу за несколько, а кто-то и ничего не делает. И я смотрю, вот те, кто как раз-таки больше всего на себя набрали, они как-то и тащат. А у тех, у кого и одно служение, и они как-то и охладевают. Странно. Потому что вот Господь-то найдет замену. Никаких проблем. Как Иисус Христос, помните, говорил, что если они умолкнут, так Господь из камней соделает, и камни возопьют. И так же и у нас в церкви. Я замечал, что вот как в чем-то нехватка возникает, Господь находит. Но мне-то это, тому человеку, который отстранился, самоустранился, это же не на пользу. Он себя благословение решает. Четвертое. Братья и сестры, надо изо всех сил держаться в церкви. Вот смотрите, кто такой был Иуда? По сути, вот если разобраться по тому, как он жил, как он время проводил свое. Изначально его сам Бог избрал. И он вот эти 3 года, бок о бок ходил не с кем-то, вот не со мной ходил, не с пастором с моим, с Иисусом Христом 3 года ходил. Слышал все, что он говорил. Видел все чудеса, которые он делал. Представляете? Ну 12 человек, ну, правда, еще там, конечно, были, не только 12 апостолами-то были, как мы вот выяснили, да? И он-то как раз и отпал. Если уж с тем, кто бок о бок 3 года с Иисусом Христом был, такое произошло, то такая опасность существует. И мы видим, что люди уходят, бывает, из церкви. Держитесь всеми руками, вот изо всех сил. Причины могут быть разные, почему люди уходят. Там обида какая-то возникает, да непрощение возникает. Ну, если возникло что-то, как написано, иди разберись. Все же свои-то. Разберись, устрани конфликт, пусть не будет. Я вот читал в правилах лагеря, одно из правил, если у тебя что-то возникло на кого-то в лагере, то до отъезда ты должен подойти к этому человеку, с которым у тебя напряжение какое-то возникло, или к которому у тебя есть претензии какая-то, и этот вопрос разрешить, чтобы все разъехались из лагеря, не имея никому никаких претензий. Это очень важно, потому что нам же в дальнейшем это служение совершать, нам снова собираться. Мне просто не захочется потом снова собираться, если я уехал с тяжелым сердцем. Я подумаю, да меня там обижали, у меня там то-то не то, и все-то не то, и все меня не любят. Что-то возникло, подойди и разберись. И братья и сестры поймут и исправятся, или извинятся, и все будет хорошо. Но я буду в церкви. Если опять проводить аналогию, что церковь – это тело Иисуса Христа, то мы знаем, что современная медицина пришивает даже вот конечности, которые полностью оторваны, отрезаны. Если правильно себя повести, то есть поместить в холод, быстренько привести в центр, где эту операцию совершают, пришивает и приживается. Рука, нога оторванные, отрубленные, отпиленные. Представляете? Не приживется только что. Не приживется только то, что уже загнило, умерло. Или то, что, извините, извергнуто из тела естественным образом. То есть вот надо об этом помнить. И пятое, к чему я призываю, устанавливайте отношения с Христом. Надо давать Ему простор. Вот и в моем сердце, и в моей жизни. И в данном случае это проявляется в чем? Вот живу я для себя или живу я все-таки для людей? Если я себя настраиваю на то, чтобы жить не для себя, а для людей, Господу простор, я начинаю, опять же, ориентироваться на Него. Я начинаю слышать Его голос. Мой дух свободен вот от этого себелюбия, от этого эгоизма. Это вот, ну, пожалуй, последнее, к чему я хотел призвать. Жить не для себя, жить для людей, жить для Бога. Такой посвященной жизнью. И сейчас вот в последнем номере «Веры и жизни» я читал о тех людях, которые сами, освободившись от алкогольной зависимости, вот поднявшись из такой бомжовой среды, стали служить этим людям. Это, конечно, тяжелый труд. Но это говорит о чем? Что человек живет не для себя. Попробуй-ка с ним потрудись. Но эти люди, эти души спасаются. Итак, мы видим, что и среди тех, кто следовал за Христом, одни были, ну не сказать, что предназначены, но следовали вот в эту вечную славу, а другие себя обрекли на вечный позор. И мы, поразмышляв над тем, чему это нас учит, давайте сейчас помолимся о том, чтобы нам вот так вот и жить бы.